Условия мира были самые умеренные со стороны России. Она требовала одного Азова и разорения укрепления Чакова и Кенбурна. Но турки тянули переговоры и особенно стали пренебрегать ими, получившие обеспечение со стороны персидской. Мы видели, что шах Надир, воспользовавшись войной между Россией и Турцией, обратил все свое внимание на восток, занялся покорением Кандагара, а потом походом в Индию. Целый 1737 год он тянул мирные переговоры с Турцией, выжидая, какой оборот примет война между нею и Россией. А Калушкину твердили, что шах медлит заключением мира с Портою единственно из дружбы к России. Со стороны европейского союзника России Цесаря турки также были обеспечены. В начале года Ланчинский доносил, что мне всемилостивейше повелевается, дабы здешний двор к надлежащей союзнической твердости наиприлежнейше поощрять и от заключения сепаратного мира пристойным образом удержать, то я арабскую верностью засвидетельствовать могу, что здесь к такому срамному поступку немалого оказательства нет. И он и по великодушию цесарскому весьма нечаятелен, но морщатся и говорят, что сию компанию могут с крайним последним трудом еще отправить и протори на онную, хотя с неописанную тягостью собрать, но как бы им далее поступить, примениться не могут. Все камеральные приходы под закладом, и уже более чужестранных никто взаймы не даст для того, что гипотеки не находятся. Провинции же вконец изнурены. И не диво, понеже в те две последние войны цесарская армия из казны во всем снабдена, будучи сверх того еще летом и зимою, домашними проторми содержится и от неприятельской земли ничего не профитировала. И того ради алчно желают мира. В начале июля австрийцы блестящим образом начали кампанию. Поразили турецкое войско, заняли Меадию. В Вену привезли более 30 знамен, взятых у неприятеля, но после этого успеха положено было вести войну только оборонительную, дожидаясь, пока русские подкрепят союзников взятием Бендер или каким-нибудь другим значительным делом. В то же время пришло известие из Константинополя от Вильнёва, что турки не уклоняются от заключения мира, если могут получить его на выгодных условиях. Но торопиться не имеют причины, потому что цесарь не имеет средств делать завоевания в их земле. Что же касается России, то ее войску путь дальний, и Порто имеет средства не допускать его в свои границы. В конце июля австрийские министры запели Ланчинскому печальную песню, что русская армия двигается чрезвычайно медленно, что поэтому все турецкие силы обращены против них, что во всем Банате свирепствует язва, в Тимишварском гарнизоне умирает по 20-30 человек на день, и австрийская армия должна была отступить сначала от скудости фуража в горах, потом должна была выйти и из обильных фуражом мест, чтобы избежать язвы. В половине августа пришло грустное известие, что важная крепость Аршова принуждена была сдаться туркам. «У нас все зло счастно», — говорил Синцендорф Ланчинскому печальным голосом. «Турки с огромную силою вторгнулись в нашу сторону, и подтверждается известие, что ваша армия идет назад от Днестра». Австрийский двор стал требовать присылки русского отряда для подкрепления своего войска. В Петербурге это требование сильно не понравилось. Еще больше не понравилось оно Миниху, но делать нечего, надобно было согласиться, ибо несогласием давался Австрии повод к заключению отдельного мира. Согласились на отправление вспомогательного корпуса, но требовали, чтобы он находился на содержании цесарском. В Вене просили, чтобы доброе дело было довершено, чтобы вспомогательный корпус находился на русском иждивении. В конце ноября Ланчинский описывал рассуждения австрийских министров. Казна цесарская в конец исчерпана. России не придется много платить, потому что в Трансильвании все очень дешево, и полки русские не будут там долго оставаться и должны немедленно вступить в неприятельские земли и действовать. Издержки не дойдут и до миллиона гульденов. Если императрица не окажет снисхождения и полки не придут, то Австрия принуждена будет вести только оборонительную войну. И Россия, может быть, сделает то же. Только России будет гораздо легче, имея пред собой Днепр и отдаленность турецких владений. И от татар оборониться легко, тогда как австрийские земли прямо граничат с неприятельскими. Конец всему будет такой, что Россия, хотя главная воюющая держава, останется без потери. Австрия же, будучи только совоюющую державою и не будучи в состоянии вести долго и оборонительную войну, принуждена будет купить мир дорогою ценою, то есть уступкою Белграда, Тимишвара, Трансильвании и части Валахии. Французский посланник при порте Вильнёв посредничал в Константинополе. Но кроме непосредственной пересылки с ним для России важно было иметь своего посланника при Версальском дворе, чтобы участвовать в направлении деятельности Вильнёва и сообщать в Петербург о расположении французского правительства, о степени добросовестности и искренности его в посредничестве. Князь Антиох Кантемир был переведен из Англии во Францию. В сентябре 1738 года Кантемир приехал в Париж и был принят Амилотом и Флери весьма ласково и учтиво, преимущественно кардиналом, который с особенной благосклонностью более часу с ним разговаривал. Флери уверял Кантемира в истинной королевской склонности к возобновлению доброго согласия с ее величеством и в усердии, с каким он намерен по возможности своей содействовать этому полезному делу. Кантемир обнадеживал его в сильнейших терминах о подобной со стороны императрицы диспозиции, равно как об особенных ее к нему кардиналу эстиме и конфиденции. Флери дал заметить, что французскому правительству не нравится, что морские державы Англия и Голландия также являются посредницами при заключении мира между Россией и Портою. Кантемир отвечал, что его государыня могла бы совершенно удовольствоваться посредничеством одной Франции, ибо нельзя было бы передать свои интересы в лучшие руки. Но что же делать, если морские державы давно уже предложили свое посредничество? Исключить их было нельзя, не подавши повод к неудовольствию. На замечание Кантемира насчет умеренности русских требований Флери сказал, что теперь Порта, после некоторых успехов Венгрии, не так стало склонно к заключению мира, и только успехи русского оружия на Днестре могут усилить эту склонность. Наконец Кантемир намекнул на то, что французский посол в Стокгольме, Сен-Савери, поддерживает там враждебную к России партию. Флери отвечал, что по всем известиям из Стокгольма никаких военных замыслов с той стороны опасаться уже нельзя. И Сен-Северину сильнейшими королевскими указами запрещено вступаться в домашние дела тамошнего правления. Кантемир в своих первых донесениях замечает, что один только кардинал желает примирения России и Австрии с Портою, остальные или совершенно равнодушны, или более добра желают неверным, чем христианам. Донесение от 8 ноября Кантемир извещал свой двор по удостоверению Амилота о посылке указов к Вильнёву, чтоб тот внушал Порте. Первое. Чтоб никакой надежды не имело на разделение двух союзных дворов, петербургского и венского. Второе. Чтоб не ждала отмены в предложенных Россией условиях. Третье. Чтоб продолжение войны может быть для нее опасно, ибо на будущую кампанию могут присоединиться к России и Австрии новые союзники. Амилот уверял Кантемира, что со стороны королевской употребляются все средства для приведения Порты к резонабельному миру, что он сам, Кантемир, не мог бы сильнее действовать в интересах своей государыни, чем как действует Вильнёв, Но когда Кантемир потребовал с французской стороны объявления Порте, что Франция, наконец, будет принуждена вступиться за Цесаря, то Амилот отвечал, что такое объявление не согласно с обязанностью посредника, и что сверх того, Вильнёв должен умерять свои речи при таком дворе, где послов в тюрьму сажают. Амилот изъявлял также сожаление, что русские срыли укрепления Очакова и Кенбурна, ибо это рассердит Порту, которой обещано возвращение означенных городов с крепостями. Россия настаивает на сохранении в целости для себя Азова на том основании, что для татар иначе узды не останется, а теперь турки станут толковать, что после разорения Очакова и Кенбурна им не будет никакой защиты от русских казаков, и Вильнёву трудно будет теперь настаивать на сохранении азовских укреплений. Флери говорил то же самое. На скорый мир была плохая надежда в конце 1738 года. Надобно было ускорить его удачными военными действиями. 1 марта 1739 года Волынский, князь Черкасский и графы Остерман и Миних подали императрице мнение о военных операциях будущей кампании. При составлении плана будущей кампании надобно обратить особенное внимание на требования австрийского двора и на весь ход наших сношений с ним. Дела этого двора находятся теперь в таком слабом состоянии, что он туркам не может оказать надлежащего сопротивления, чем и заключение мира все более и более затрудняется. По известным причинам мы отказали цесарю в присылке вспомогательного корпуса, а предложили вместо того значительную сумму денег, но цесарь денег не принимает, а усиленно просит о немедленной присылке вспомогательных войск, представляя всю опасность своего положения. Если мы исполним просьбу цесаря и отправим к нему войско через Польшу, то в Польше может составиться конфедерация, неприязненные поляки соединятся с нашими неприятелями и тем приведут нас в затруднительное положение. Неприятель в Польше все разорит и тем отнимет у нашего войска продовольствие. Сомнительно. Можно ли будет тогда что-нибудь предпринять против Хатина? С другой стороны, если не помочь цесарю войском, то он может быть сокрушен превосходными турецкими силами и принужден будет заключить отдельный мир. И вся неприятельская сила обратится против нас одних. Это бы еще не беда. И при Карловицком мире Россия была оставлена одна. Однако потом очень честный и полезный мир получила. Но надобно обратить внимание на другие обстоятельства. Франция желает окончания войны для Австрии, с которой находится теперь в дружбе, а не для нас. И если бы цесарь принужден был к отдельному миру, то Франции при продолжении у нас войны с Турцией, вместо того, чтобы препятствовать Швеции сблизиться с Портою, будет ей в том помогать и, как шведов, так и поляков, станет возбуждать против нас по старой злобе за польские дела для пользы своей союзницы Швеции, и чтобы не дать нам возможности вмешаться в другие европейские дела. Если мы положим на весы все эти соображения «за» и «против», то едва ли не перетянут последние, и нам лучше поднять против себя польскую конфедерацию, чем заставить цесаря заключить отдельный мир. Притом, если бы и образовалась в Польше конфедерация, то она будет частная, без одобрения короля и Речи Посполитой. Деньгами мы можем составить себе в Польше хорошую партию. От Швеции на нынешний год опасаться нечего. А турецкая и татарская помощь послужит только полякам к разорению собственных их земель. Король польский нам доброжелателен, и у него много средств к успокоению поляков. Наконец, поляки, несмотря на великое с нашей стороны к ним снисхождение, беспрепятственно пропускают нашего неприятеля через свои земли, беспрестанно уведомляют его о состоянии нашего войска, снабжают его провиантом и другими потребностями. Одним словом, дают туркам возможность продолжать с нами войну. Против таких поступков надобно взять надлежащие меры. на что мы имеем полное право. Поэтому мы думаем, что с главную армию надобно идти прямо через Польшу к Хатину и действовать, смотря по неприятельским движениям. Ибо одному корпусу идти через Польшу опасно, а сильной армии поляки побоятся и удержатся от конфедерации. С другую армию для диверсий действовать против Крыма и Кубани. Императрица согласилась с этим мнением, и Миних, очень довольный, отправился в Украину, где в его отсутствие отбиты были от границ татары с большим для них уроном. 21 марта из Нежина Миних писал: «В нынешний мой через Украину проезд мог я видеть, что счастливое отбитие татар так ободрило здешний народ, что Орлику трудно будет привести в исполнение свои планы, составленные на нынешнюю кампанию». Миргородский полковник Капнист, бывший свидетелем впадения и отбития татар, уверял, что их непременно 1004 побито и потонуло, в том числе 2 султана и 30 мурс. Что планы Орлика не могли быть исполнены, доказательством служило то, что запорожский кошевой, не распечатывая, переслал к Миниху грамоту, присланную к нему от Орлика. Претендент на гетманство свободной Украины писал, что он выбран на чин гетманский и в церкви принес присягу стараться всеми силами и способами любезную отчизну, Заднепровскую Украину, освободить от мучительного и более нежели пленнического московского подданства. Равным образом и все войско запорожское присягнуло на том же. «Я», — продолжал Орлик, — «стою при своей присяге, всеми силами стараюсь о том при Пресветлой Порте и при господине Хане, зная обстоятельно, что вся малороссийская сторона и все запорожское городовое войско пришли от Москвы в крайнее разорение, и не будучи в состоянии сносить более неслыханные обиды, возлагают надежду освобождения только на божескую помощь и на мое старание. Не надеются они более на войско запорожское низовое, которое, не жалея несчастной своей матери отчизны, не трогаясь воплем отцов, матерей, братьев, сестер и сродников, наруша свою присягу от меня, вольными голосами выбранного своего гетмана отступило и пришло под протекцию неприязненной Москвы. Мало того, Москву к себе все чудопустили, все равно как бы змею у груди своей пригрели, и этим отчизну свою и себя погубили. Таким нарушением присяги со стороны войска запорожского мог бы и я освободиться от своих присяжных обязательств, но не хочу повредить душу и стою при моем прежнем предприятии. Сердечно жалею о скорой погибели славного войска запорожского, так что и имени его при Днепре не останется. В прошлом году, когда послы московские, турецкие и немецкие вели переговоры в Немирове, то русские и немецкие послы домогались, чтоб порты отвела от границ великороссийских и малороссийских Ногайскую Орду и поселила где-нибудь подальше, чтоб татары разбойническим образом в русские земли не въезжали и приязнь между двумя монархиями не нарушали. Турецкие послы отвечали, что порта непременно это сделает с ногайцами, но потребуют, чтоб то же самое с русской стороны сделано было запорожцами. На это русские послы сказали: «Запорожцы плуты и воры, ни вам, ни нам не нужны, ни вам, ни нам, ни полякам верно не служили. От них только нарушение мира между соседними государствами, и потому наша государыня прикажет иссечи, или лучше сказать, разбойнического гнезда, взять к себе кошевого и некоторых других постоянных казаков, остальных же оставить вам, что хотите с ними, то и делайте. Или вырубите, или в плен заберите, чтоб только разбойничье гнездо навеки было искоренено».